Вегетарианство в мировых религиях. Различные религии – способы, которыми человек осуществляет свое искание Бога, и в этом причина их разнообразия. Ибо один способ подходит одному человеку, другой подходит другому. Существует множество темпераментов, множество умственных типов, а потому и множество различных потребностей. Кроме того, мы находимся на разных ступенях развития. Некоторые из нас – взрослые, другие – дети. Равных нет, ведь истина одна и та же, но существуют сотни различных путей ее выражения. Те, кто осознает эту истину, должны уважать все эти пути, и каждому надлежит ступать наиболее подходящим ему путем. Кроме того, мы не можем допустить, чтобы была утрачена хотя бы одна из разнообразных религий мира, ибо каждая религия обладает совершенством в чем-либо особом, характерном. Нам ни к чему сожалеть об этом разнообразии. То, что истина так богата и обширна, что она может быть, видимо, и очерчена с десятка различных граней, и что каждая грань прекрасна, это является скорее поводом для радости, чем для разногласий. Каждая религия несет человечеству свое собственное благовествование. У каждой есть что-либо, что она может дать. Бог — центр, и человек может направить свои шаги к нему из любой точки окружности. Но в зависимости от того, из какой точки он выходит, каждый идет к центру по иному направлению. Таково положение всех религий. Все они — пути к Богу. Одна из самых старых религий говорит: «Человечество идет ко мне различными путями, и по какому бы пути ни шел человек, на том пути я приветствую его, ибо все пути мои». А наиболее молодая: «Мы не делаем различия между пророками». И затем: «Пути к Богу столь же многочисленны, как дыхание детей человеческих. Не все люди одинаковы. То, что для одних пища, утоляющая голод, для других не возбуждает даже аппетита. Пусть каждый приемлет хлеб жизни под тем именем и в той форме, которая ему нравится больше всего». На реку выносят сосуды разных форм, но вода, наполняющая каждый из них, все та же, хотя она и принимает форму содержащего ее сосуда. Пусть каждый пьет духовную воду из того сосуда веры, который он предпочитает. Один будет пить из греческой вазы нежного изящества, другой – из сосуда с более суровыми египетскими очертаниями. Один будет пользоваться золотым чеканным кубком императора, другой – горстью нищего. Какое это имеет значение? Лишь бы пересохшее горло освежалось живительной водой. Зачем нам спорить о форме и материале сосуда, если вода жизни во всех одна и та же? Суть остается той же, просто передается она в соответствии с эпохой и подготовленностью аудитории. Например, то, что изучают в курсе элементарной математики, существенно отличается от того, что преподают в высшей. В элементарной математике учат, что большие числа нельзя вычитать из меньших. Эту предпосылку должны принимать все, кто изучает основы арифметики. Однако в старших классах мы узнаем, что вычитание больших чисел из меньших возможно. Результатом будут отрицательные числа. Аналогично, пророки и мудрецы открывают религиозные истины избирательно, ради блага и постепенного просвещения своих слушателей. В отдельных небольших деталях один пророк может осуждать какую-либо деятельность, в то время как другой, следующий иной традиции, поощряет ее. Но несмотря на расхождение в области учения и обрядов, все религии единогласно признают необходимость нравственных устоев и этических принципов. Эти устои и принципы неизбежно подразумевают вегетарианство и сострадание к животным. Чем дальше мы углубляемся в историю вероисповеданий, тем больше мы видим уважение ко всем живым существам. Например, все вероисповедания часто и вполне резонно утверждают, что Бог изначально любит все свои творения, к которым относятся не только человеческие существа, но и все остальные формы жизни. Если признать этот основной догмат, то из него следует, что ни одному живому существу не отказано в Господнем сострадании, и никакое убийство из прихоти не может быть оправдано. Во всех религиозных учениях, где говорится о принятии в пищу мяса, тут же указываются множественные ограничения, начиная с процесса приготовления мяса и заканчивая множественными постами, употребление животной пищи, в течение которых запрещается вовсе. Так православная церковь велит соблюдать Великий пост, начиная с недели Мясопустной и заканчивая Пасхой. Петров пост строится на дня до дня святых Петра и Павла, 29 июня. Успенский пост с 1 августа до Успения Богородицы, 15 августа. И Рождественский пост, который длится 40 дней, с 15 ноября до наступления Рождества. Наряду с этими четырьмя великими постами есть однодневные в среду и в пятницу, а также несколько других. Таким образом, общее число постных дней в православном церковном году составляет больше 220. Христианские же святые зачастую и вовсе отказывались от употребления мяса. Не случайно говорится о воздержании от употребления мяса в житии святого, деятельность которого была связана с наивысшим процветанием русского монашества, святого Сергия Радонежского. Его житие повествует о том, что будущий святой еще в утробе склонял мать жить по-вегетариански. Когда Сергий родился, то отказывался брать грудь у матери, если ей случалось пищу некую вкусить еже от мяс. Так младенец порой оставался день или два без пищи, пока мать не исполняла его желание. Святой Иоанн Златоуст, один из выдающихся апологетов христианства своего времени, писал: «Мы, главы христианской церкви, воздерживаемся от мясной пищи, дабы держать в подчинении плоть нашу. Мясоедение противно естеству и оскверняет нас». Христос и библейские пророки, святой Иероним, Тертуллиан, святой Иоанн Златоуст, святой Бенедикт, папа Климент, Евзебий, Плиний, Папий, Киприан, Пантенус и Джон Уэсли словом и делом доказывали, что милость и сострадание должны распространяться на всех тварей Божиих гораздо шире, чем считают нынешние христиане. Новый Завет говорит о том, что Иисус дарует прощение искренне раскаявшимся, подчеркивая, что первый и главнейший долг человека состоит в том, чтобы возлюбить Господа умом, сердцем и духом. Однако история показывает, что этот долг исполняется редко, а Ветхий Завет говорит, что Господь часто идет на уступки и смягчает некоторые законы, в надежде, что нарушители станут хотя бы частично следовать Его заповедям и постепенно разовьют в себе любовь к Нему. Но изначальный закон о пище раскрывает волю Божью. «И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Если первоначальный закон о пище показался Богу хорошим весьма, зачем же позднее Он столько раз говорит о поедании мяса? Согласно книге Второзакония, Он разрешает это из сострадания к алчным израильтянам. «Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда, по желанию души твоей, ешь мясо». Некоторые утверждают, будто в книге Бытия людям дозволяется есть мясо. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Но это относится ко временам всемирного потопа, когда Ною была дана возможность пережить бедствие. Так как вся растительность погибла, Бог действительно дал Ною разрешение, но не повеление есть мясо. Фактически, в следующем стихе, позволив употреблять в пищу все движущееся, Господь еще раз напоминает нам, что в идеале мы не должны есть мясо, или, по крайней мере, кровь. «Только плоть с душою ее, с кровью ее не ешьте». В Моисеевом Пятикнижии есть еще один пример того, как Господь в качестве временной уступки разрешает израильтянам есть мясо. Но опять же, в качестве временной уступки. После бегства из Египта евреи 40 лет блуждали по пустыне. Господь дал им в пищу манну, хлеб жизни, чудесный растительный продукт, который и впрямь содержал все необходимое для поддержания жизни. Но израильтяне устали от манны, и тогда Господь разрешил сынам своим есть мясо перепелов. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвою. Очевидно, им было дозволено переменить пищу, но их выбор вызвал недовольство Бога. Место, где похоронили этих израильтян, между прочим, традиционно называется «гробы прихоти», поскольку они пожелали того, что не было им необходимо – мясо. Бог, сделав две попытки установить вегетарианство, был готов разрешить поедание мяса с определенными ограничениями. В Библии можно найти историю Даниила – яркий пример того, что, несмотря на дозволение есть мясо, оно не идет во благо человеку. Даниил и еще трое отроков были пленниками Навуходоносора, царя Вавилонского. Царь послал к Даниилу своего слугу с роскошными яствами, среди которых были мясо и вино. Даниил сказал слуге, что ни он, ни его друзья не станут есть мясо и пить вина с царского стола. Слуга ответил, что царь желает им лишь добра. «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И пусть потом перед тобою явятся лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей», — сказал Даниил. Слуга согласился, но сказал, «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову виновную перед царем». В течение 10 дней 4 юношей ели овощи и пили воду. Затем царский слуга пришел взглянуть на них и очень удивился, потому что лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Интересно, что еврейские законы о пище применимы только к мясным продуктам. Все овощи, фрукты, цельные злаки и крупы считаются кошерными. Только мясо нужно готовить особым способом, под руководством раввина, после того, как животное было убито по всем правилам гуманной процедуры. Мясные и молочные продукты нельзя есть или готовить вместе. Следует метить кухонные приборы, используемые для приготовления и вкушения молочных продуктов, чтобы не путать их с теми, что используются для мяса. Главным в этих правилах является процесс очистки мяса от крови, чтобы соблюсти библейскую заповедь, которая запрещает человеку есть кровь зверей и птиц. Слабое место этого процесса, однако, заключается в том, что длинная и трудоемкая процедура кошера практически никогда не доводится до конца. Всю кровь удалить невозможно. Поэтому для соблюдения иудейской заповеди логично было бы придерживаться вегетарианской диеты. В самом деле, иудаизм призывает верующих не к чревоугодию, а к скромности и самосовершенствованию. Это подтверждается также и в средневековом трактате «Книга благочестивых», где сказано «Будь милосерден ко всем тварям, коих Всевышний, хвала ему, создал в мире сем. Не бей и не причиняй боли ни зверю, ни птице, ни насекомому. Не кидай камня в кошку или собаку. Не убивай мух и ос». Примеры сострадания можно увидеть и в Йом-Кипур, день искупления, когда все верующие иудеи практикуют аскетизм, постятся, и стараются вызвать сострадание Бога молитвой и созерцанием. В этот день нельзя входить в синагогу в кожаной обуви. Причина в том, что просить о милосердии и сострадании Господнем, одновременно выказывая полное отсутствие этих чувств по отношению к другим созданиям Творца, было бы верхом лицемерия. Другой запрет на чревоугодие можно найти у еврейского мудреца Рамбана. Поясняя библейское повеление «Святы будьте», он призывает народ Израиля «Быть святым значит воздерживаться от того, что вам дозволено». Ибо те, кто пьет вино и постоянно ест мясо, считаются грешниками, прикрывающимися Торой. Хотя ислам обыкновенно не считается религией, поддерживающей вегетарианство и добрые отношения к животным, мусульманская традиция многое говорит о взаимоотношениях человека с животным миром. Исламская традиция требует, чтобы в Мекке, родном городе Магомета, не допускалось убийств. Приближаясь к Мекке, паломники-мусульмане надевают особое покрывало, и с момента облачения в эту ритуальную одежду им не дозволяется убивать никого. Ни вшей, ни саранчу, никакое живое существо. Если паломник увидит на земле насекомое, он должен предупредить об этом своих спутников, чтобы те случайно на него не наступили. Сам Магомед, проснувшись однажды, после недолгого отдыха, увидел, что на краешке его плаща спит тощая больная кошка. Пророк отрезал этот кусок плаща, чтобы не будить животное. Мог ли такой человек одобрять ненужное убийство безобидных созданий? «Будь сострадателен ко всем», — учил Магомед, «особенно к тем, кто слабее тебя». Непричинение вреда чувствующим существам, принцип Ахимсы, впервые был провозглашен в Ведах, древнейших индийских священных текстах, записанных на санскрите. Ахимса приблизительно переводится как «ненасилие». Однако в ведической традиции это слово обладает более широким значением. Отсутствие дурных чувств по отношению к любому живому существу при любых обстоятельствах и в любое время называется ахимса, и это та цель, к которой стремятся все ищущие. Сутры Патанджали-йога. Более того, ахимса означает запрет на произнесение ругательств или слов, которые могут причинять боль. По этому определению ахимса подразумевает запрет не только на грубые и открытые, но и на более тонкие проявления жестокости. Веды учат, что всякая жизнь должна быть почитаема, ибо тело – только внешняя оболочка для духа, заключенного в нем. Это философское представление красной нитью проходит через большинство религий Востока. Сохранилось одно древнее стихотворение, которое считается единственным текстом, написанным самим Буддой. «Для безногих тварей есть место в моем сердце, и для тех есть место, у кого две ноги, и для тех, у кого множество ног. Пусть никогда ни одно живое существо, каково бы оно ни было, не узнает горя. Пусть никогда его не коснется зло». Интересно, что в том же столетии, когда Будда создал свое учение о созерцании и мирной жизни, те же самые идеи проповедовали Конфуций в Китае, Зороастр в Персии, Пифагор в Греции, Исайя в Иерусалиме, Махавира в другой части Индии. В Индии всегда было широко распространено вегетарианство. Это яствует из первых ведических текстов. Эти священные писания недвусмысленно призывают к отказу от мясной пищи. В Махабхарате, к примеру, великий воин Бхишма объясняет Юдхиштире, старшему из царевичей Пандавов, что мясо животных – то же самое, что плоть собственных детей человека, и что те безумцы, которые едят мясо, должны быть признаны худшими из всех людей. Ниже следующие цитаты – лишь малая часть ведических высказываний против мясоедения. «Покупающий мясо творит химсу, насилие, своим богатством. Тот, кто ест мясо, творит зло, наслаждаясь его вкусом. Мясник творит химсу, связывая животное и убивая его. И так есть три вида убийства. Тот, кто приносит мясо или посылает за ним, тот, кто расчленяет тело животного, и тот, кто покупает, продает или готовит мясо и ест его. Все они должны считаться пожирателями мяса». Махабхарата. «Избегая убийства животных, мы готовим себя к спасению». Манусмрити. В ведических трактатах Ишу-Панишат сказано: «Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему, поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит». Еще в одном ведическом тексте приводятся слова последнего из великих царей эпохи Вед, Махараджи Парикшита, сказавшего: «Только убийца животных не может внять посланию великой истины». Таким образом, Веды сообщают нам, чтобы достичь духовной мудрости, нужно начать с вегетарианства. Несмотря на то, что оно основывается на первейшем принципе духовности, сопереживании и сострадании всем живым существам, оно должно быть средством, а не целью. Это часть религиозного процесса, дополняющая другие шаги к духовному совершенствованию – молитву, медитацию, доброту к ближним и служение Богу. Благодаря разумным доводам и доказательствам, приверженец любого вероисповедания может научиться видеть во всеобъемлющем сострадании и в сопутствующем ему вегетарианстве нить, проходящую через все религии мира –